Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Обнуление и поправки в Конституцию, повышение пенсионного возраста, всероссийская реновация. Какие еще законы успела принять Дума седьмого созыва?
В июне депутаты седьмого созыва российского парламента собрались вместе в последний раз. Осенью в России будет новая Дума. Ну, во всяком случае, депутатов нужно выбирать заново. Поэтому сегодняшний выпуск программы мы решили целиком посвятить деятельности седьмого созыва Государственной Думы Российской Федерации и напомнить, что она успела напринимать за последние 5 лет и с какими законами оставила россиян. Седьмой созыв приступил к работе 5 октября 2016 года. Конституционное большинство в Думе вновь досталось «Единой России», которая получила 343 депутатских мандата. Подводя итоги работы, председатель Думы Вячеслав Володин не без гордости сообщил, что помимо новых законопроектов, парламентариям удалось разобрать законодательные завалы, накопившиеся за 2 десятилетия. Так что в законотворческом портфеле осталось только 26 законопроектов прошлых лет. Всего же за 5 лет с начала созыва Дума провела 427 пленарных заседания, на которых депутаты рассмотрели 6479 законопроектов и приняли 2672 закона. Из них мы составили шорт-лист, который обсудим сегодня с президентом Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгием Сатаровым. Он на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Но вот прежде, чем мы пойдем по конкретным законам, как бы вы в целом оценили деятельность Думы седьмого созыва?
В принципе, она по конструкции должна быть такой послушный, но у меня, во всяком случае, было такое ощущение, что они все более чутко воспринимают правильное направление ветра и правильные запахи, реагируют на них адекватно и проявляют инициативу. То есть, мне кажется, что эта Дума более инициативная. Может быть, это происходит из-за взгляда, а не из-за реальности. Так тоже бывает. Но у меня вот такое ощущение.
А что вы считаете вот правильным направлением ветра? Что вы им называете? Они чувствуют запрос избирателей или чувствуют запрос кого-то другого, кому хотят угодить?
С избирателями приходится в наше время как-то считаться региональным властям, поскольку главная у нас проблема – это вот эта зараза COVID-19 и новые разновидности этой мерзости. Поскольку эта проблема тяжелая, то федеральная власть сбросила это все на регионы. Вот. И, как справедливо заметил один очень известный журналист, что Путин у нас отвечает не за борьбу, а за победу. Вот если будет победа, он будет за нее отвечать. А пока вот мучаются регионы. Поэтому им приходится считаться с избирателями. Они, знаете ли, заболевают, даже помирают многие. А федеральная власть, занята серьезными проблемами. И главная проблема – это, собственно, охрана статус-кво. И основной ветер, собственно, связан с этим, охранный ветер. Вот, и она ставит под него свои паруса и вперед по полной программе.
Ну, давайте теперь тогда уж поконкретнее. Вот на первом месте в нашем рейтинге самых заметных законов, принятых Госдумой седьмого созыва, поправки Конституции России и все, что связано с конституционной реформой. Инициативу президента Путина о коррекции основного закона страны поддержали все думские фракции, а до конца полномочий депутаты успели принять 27 законов в развитии этой реформы, рассказывает Иван Воронин.
На призыв Путина обновить главный закон страны парламентарии ответили ударным законотворческим трудом. Законопроект президента о поправках 23 января 2020 года в первом чтении приняли единогласно. А 10 марта депутат Валентина Терешкова вынесла на обсуждение, пожалуй, главную поправку из всех 206 грядущих.
Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Мол, вдруг пойдет что-то не так. Ну, а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции.
Закон о поправке Конституции регламентировал всю церемонию от отрицания до принятия президентского обнуления. Одобрение парламентами, региональными и федеральным конституционным судом, что вообще не входит в его полномочия, президентом, мало ли, и так называемым общероссийским голосованием. Причем не по каждой поправке в отдельности, а пакетом. Голосование регулировал новый закон о порядке всенародного голосования. По нему, в отличие от референдума, организаторам можно было обойтись без соблюдения правил агитации за и против и их финансирования. Любую агитацию за до поры до времени называли информированием. На референдуме также пришлось бы следить за порядком голосования и подсчета голосов, обеспечивать участие наблюдателей, а еще оставлять как минимум год полномочий Госдуме на корректировку законов в соответствии с новой Конституцией. Впрочем, сам плебисцит был формальностью. Даже в Центр избиркоме заявляли, что закон-то уже принят. Победную поступь депутатов с обновленной Конституцией в руках прервала общемировая пандемия, но ненадолго, до лета 2020 года. До распуска созыва оставалось не так много времени. Настала пора расчехлять принтер. Уже к концу года в развитии реформы парламентарии внесли поправки в 136 федеральных законов и приняли 27 новых. В том числе утвердили то самое обнуление президентских сроков. Изменения коснулись 7 кодексов Российской Федерации. От семейного до уголовно-процессуального.
А вот как прокомментировала историю с изменением Конституции доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова.
В первую очередь, и главное, здесь была нарушена процедура. Были нарушены практически все парламентские процедуры, начиная с порядка внесения поправок, начиная с того, как происходило внезапно с голоса предложение о дополнительной поправке об обнулении. Там было нарушено в принципе все, и это противоречило Конституции. До установления правил вот этого всенародного голосования, которое само непонятно что, никакими нормативными актами, кроме актов исполнительной власти, в общем, не предусматривалось. Поэтому печальная роль этого парламента именно в соблюдении конституционного порядка. И этот конституционный порядок был предумышленно парламентом нарушен. И последствия этого всего, в общем, очень грустные, потому что снизилось доверие к основному закону. Был открыт ящик Пандоры, после которого этот парламент все-таки еще успел потрудиться в течение почти года, когда количество антиконституционных законов просто зашкалило. То есть не только поправки в Конституцию, но и все законы, направленные, условно говоря, на приведение новой испорченной незаконной Конституции в соответствии с этими новыми испорченными незаконными правилами. Мы видим сейчас еще большее ограничение политической конкуренции, совершенно не соответствующие Конституции. Мы видим нарушение конституционных принципов, которые нарушаются путем внесения поправок в Уголовный административный кодекс, в законы о средствах массовой информации, в законах об образовании. Это все следствие вот этого, вот этого падения парламента, когда он, собственно, потерял полностью свое лицо во время внесения поправок в Конституцию, теперь уже ничего, никаких ограничений у него нет. В общем, парламентом, конечно, этот орган называть нельзя, это абсолютный фейк. Это орган, который не может называться ни представительным, ни выполняющим парламентские функции. В истории, я думаю, это будет некий рубеж кризиса представительной власти в России. Будущий парламент, он вполне может быть еще даже хуже, но у меня нет ощущения, что все это может продержаться долго, потому что при таком конфликте парламента и людей, соблюдающих правила, которые этот парламент принял, оно невозможно.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А творчество российских депутатов обсуждаем с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Георгий Александрович, вы согласны вот с такой оценкой Елены Лукьяновой, которую она дала действующему российскому парламенту? Действительно ли он себя дискредитировал как представительный орган?
Как
представительный орган, он дискредитировал себя, начиная с момента, когда, ну, так сказать, выборы перестали быть выборами. А как законодательный орган, он дискредитировал себя тоже давно, с тех пор, как начал принимать законы типа, значит, вот Димы Яковлева и так далее. Но я бы добавил к тому, что сказала Елена, то, что у нас и Конституции нет, понимаете, в чем дело? Они не отредактировали Конституцию так, как им хочется, они ее похоронили. Конституция, как и система аксиом, должна быть непротиворечива. Если у вас противоречива система аксиом, то, как известно, ну, из математики, из логики, из такой системы аксиом можно вывести любое утверждение. Наша Конституция теперь подобна такой системе аксиом, поскольку в ней наличествуют, внутри одной Конституции наличествуют нормы, противоречащие друг другу. Это значит, что из такой Конституции-системы аксиом можно выводить все, что когда вам угодно, можете пользоваться этим как половой тряпкой.
Все россияне стали сейчас заложниками этой ситуации, да, заложниками этой неоднозначной конституции и деятельности российского парламента и российских властей.
Слушайте, давайте не будем так унижать парламент, потому что, ну, если следователи, прокуроры, судьи в рамках преследования тех, кто угрожает стабильности этого режима, нарушают собственные же законы, то почему законы не могут противоречить Конституции? Почему внутри Конституции нормы не могут противоречить друг другу, и тем самым Конституция может не существовать, или, вернее, существовать как текст, которым можно делать все, что угодно по любому произволу? Это часть единой системы, и здесь, в общем, парламент в эту страшную систему.
Да, то есть получается такой параллельный мир. Депутаты пишут какие-то законы, которые можно использовать, а можно не использовать. Можно применять таким образом, а можно другим образом. А люди должны вот как-то лавировать и чувствовать, да, откуда ветер дует.
Ну, в общем, да. Почему? Если депутаты должны лавировать и чувствовать, откуда и куда дует ветер, то чем хуже их избиратели, они тем более должны чувствовать.
Давайте тогда поговорим вот о втором блоке законов. На второе место мы поставили социальный блок, и здесь никак нельзя оставить в стороне то, что на сайте Госдумы стыдливо называют совершенствованием пенсионного законодательства, а обычные люди – повышением пенсионного возраста, рассказывает Анастасия Тищенко.
Сколько россияне не просили не повышать пенсионный возраст.
Мы против пенсионной реформы. Государство не должно обворовывать граждан.
Путин вор! Путин вор!
Сколько Путин не обещал им не делать этого.
Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать.
Осенью 2018 года Госдума, цитирую, усовершенствовала пенсионную систему.
Федеральный закон принят за 332.
Теперь женщины в России выходят на пенсию в 60 лет вместо 55, мужчины в 65 вместо 60. Есть исключения. Многодетные мамы, у которых трое или четверо детей, могут уйти на заслуженный отдых в 56 лет. Те, у кого пятеро и больше детей, в 50. В этом же пакете поправок Госдума увеличила размер максимального пособия по безработице. Теперь он равен минимальному размеру оплаты труда, то есть МРОТу. Раньше пособие было почти в 3 раза меньше. Больше денег получили и неработающие пенсионеры, живущие на селе. Правительство назначило им 25% надбавки к пенсиям. Из других социальных реформ, которые провела Госдума 7-го созыва, закон о паллиативной помощи. Некоммерческие организации, которые работают с неизлечимо больными людьми, годами добивались его принятия. Теперь паллиативную помощь можно оказывать на дому и в дневном стационаре, а не только в хосписах. А те, кому нужны сильные обезболивающие, могут законно получать сильнодействующие и наркотические препараты. Госдума также расширила само понятие «паллиативная помощь». После поправок в него входит не только медицинская составляющая, но также психологическая, духовная и социальная поддержка больного. Это, пожалуй, две самые масштабные социальные реформы за 5-летнюю работу Госдумы. Были более мелкие, но не менее важные. Так, депутаты повысили размер материнского капитала до 640 тысяч рублей. Теперь его назначают после рождения первого ребенка. С 31 июля 2021 года россияне будут получать еще одно новое пособие – ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Их размер составит половину от суммы прожиточного минимума в регионе.
Вот как комментирует закон об увеличении пенсионного возраста инициативы Думы в части трудовых прав граждан руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Данный законопроект, наверное, является, ну, во-первых, одним из знаковых, и, во-вторых, безусловно, входит, там, наверное, в тройку самых негативных проектов, законов, которые вот этот созыв принял. Был увеличен пенсионный возраст выхода на пенсию фактически на 5 лет для каждой из категорий. Для женщин теперь это 60 лет, для мужчин 65. При этом надо сказать, что для людей, которые не выработали минимально необходимый стаж, возраст выхода на пенсию увеличился еще больше. Вот теперь они будут выходить в 72. Ну, учитывая средний возраст дожития статистически, ну, то есть мужчины вообще не будут доживать до этого выхода на пенсию, а женщины, ну, там вот в пределах, да. Значит, Государственная Дума у нас работает 5 лет, принимает очень много законопроектов, поэтому, конечно, сказать, что все, что она принимает, плохо, нельзя. Ну, например, вот связано с пандемией, когда у нас началась эта ситуация в 2020 году, у нас огромная масса людей было вынуждено работать на удаленке, так называемой, и при этом законодательство практически не регулировало этот вопрос. И в этой связи Государственная Дума очень оперативно, там, совместно со всеми заинтересованными сторонами, разработала законопроект, целую главу в Трудовой кодекс, который был очень быстро принят, и все вопросы были вот урегулированы. Закон вступил с 1 января 2021 года в силу. И многие вопросы, которые, так сказать, ну, были непонятны, ну, они каким-то образом урегулированы, и, в общем-то, в основном в сторону работников. И второй момент, который хотелось бы отметить, на мой взгляд, была одна поправка, которая, безусловно, является крайне положительной и принятой в интересах большинства населения нашей страны. Это поправка, которая гарантирует ежегодную индексацию пенсии для всех категорий пенсионеров. Некоторые, наверное, думают, что эта поправка не имеет никакого принципиального значения. На самом деле это не так. Поскольку у нас на протяжении очень многих лет пенсия для работающих пенсионеров, в отличие от неработающих, не индексировалась. Теперь с принятием этой поправки государство будет обязано индексировать пенсии и в том числе работающим пенсионерам.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На связи со мной президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Мы обсуждаем деятельность Госдумы 7-го созыва. Георгий Александрович, на ваш взгляд, так ли было необходимо повышать пенсионный возраст в стране, нервировать граждан? И действительно, для чего все это задумано? Чтобы людям жилось лучше или чтобы денег на них тратить меньше? Ну, просто потому что многие до пенсии просто не доживут.
Путин и эта власть вообще очень не любят. Они один раз обожглись в 2004-м и очень не любят наезжать на граждан, своих избирателей. Не случайно, значит, вот такие специальные льготы были даны сельским пенсионерам. Но здесь сказались проблемы пенсионного фонда прежде всего. И, конечно, здесь, так сказать, лоббизм экономический переломил лоббизм политический. Вот что здесь произошло, с моей точки зрения.
А на ваш взгляд, вообще, насколько вот Дума 7-го созыва была заинтересована в решении каких-то социальных проблем, социальных вопросов? Были ли они на это заточены? Или, в принципе, витали где-то в облаках вокруг конституционных реформ, вокруг обеспечения безопасности государства и прочих вот таких более важных, глобальных, что ли, дел?
Здесь две вещи. Первый фактор я уже назвал, это борьба лоббистов. А с другой стороны, это, ну, то, что называется наша жизнь в виртуальном пространстве. Если в телевидении, в СМИ, в интернете постоянно муссируются и на очень высоких тонах какие-то проблемы, то рано или поздно... И эта проблема, особенно если это проблемы, связанные с болезнями, с детьми и так далее, и так далее. Пример был приведен в качестве иллюстрации. То это, в конце концов, становится из общественной проблемы проблемой парламентариев. Потому что это слишком звонко, слишком стыдно. И хоть в чем-то надо сохранять лицо. Вот, и поэтому появляются иногда нужные законы.
Но, тем не менее, периодически депутаты продолжали упорствовать. И вот, например, так никак они не хотят, что ли, или не могут принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Это тоже острая проблема. Они особенно много говорят в последние годы, но закон стоит, лежит, точнее, где-то там в пыльных кабинетах Думы. Этому у вас есть объяснение?
В связи с этим вспомнил гораздо более старый закон, который лежит еще чуть ли не с 94-го года. Это закон о лоббизме. Почему этот закон никак не может пробить себе силу? Потому что этот закон касается интимных сфер деятельности законодателей. Нельзя лоббизм делать законодательно регулируемым и публичным. Потому что, ну, как, жить-то как? А жить-то как, понимаете? И в этом затягивании я вижу параллель с затягиванием закона о домашнем насилии. Потому что это тоже касается интимных сторон жизни политического быдла, я бы так сказал. Потому что иначе я не могу назвать людей, которые не хотят принимать такой закон.
Но, с другой стороны, не только трудовые и социальные права попали в сферу интересов российских депутатов. Они решили заняться и жилищным вопросом. Ну и здесь вообще никак нельзя обойти вниманием закон о реновации, рассказывает Иван Воронин.
Нет-нет, это про другую конституцию, до поправок и, скорее всего, про конкретную ее часть. Ту, что про право на собственность. Например, жилья. Ветхим пятиэтажкам в столице больше не места, решили московские власти в 2017 году, анонсировав великое переселение москвичей в многоэтажки. Недовольные десятками тысяч выходили на митинги, писали властям, ругались с соседями, мечтавшими об улучшении собственных жилищных условий. Вопрос о расселении и сносе рассматривался по каждому дому-претенденту отдельно. Для решения достаточно 2/3 голосов собственников. А в конце 2020 года Госдума отправила реновацию на экспорт, ЗАМКАД, приняв закон о комплексном развитии территорий. Под всероссийскую реновацию могут попасть дома с износом крыши или фундамента, а также если чиновники решат, что дешевле снести и построить новый дом, чем возиться со старым. Собственников выселят, а взамен предложат равноценное или равнозначное жилье, либо компенсацию. За нежилые помещения возможна только денежная компенсация. Если собственник за полтора месяца не подпишет договор о предоставлении новой квартиры или компенсации, его могут обязать к переселению через суд. В правительстве ожидают, что до конца года в соответствии с законом нормативные акты примут все регионы России. В Минстрое отмечают, что закон может быть применен на 418 земельных участках по всей стране, площадью более 20 тысяч гектар. Пока около 40% проектов комплексного развития территорий в регионах – это запрос на дороги и объекты социального значения – больницы, школы и так далее. В остальном ломать не строить, особенно если за снос выступят 2/3 от собственников жилья.
Сейчас так не строят.
Зато есть хорошие новости для тех, у кого жилье в собственности как бы есть, но на самом деле нет. Дольщиков. Ровно 2 года назад, 1 июля 2019 года, застройщикам запретили привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь только через эскроу-счета, где условно хранятся вложения покупателей недвижимости. А стройка идет за счет банковских кредитов. Сейчас на таких счетах почти 2 триллиона рублей. В правительстве считают реформу самой успешной в отрасли за последние десятилетия. Это, правда, сказалось на стоимости жилья. Оно подорожало. А 1 июля 2021 года президент Путин подписал принятый Думой законопроект, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Он позволяет фонду привлекать средства граждан без счетов эскроу в качестве технического заказчика и с обязательным банковским сопровождением для большей оперативности. В едином реестре проблемных объектов числятся почти 3000 домов. Это официально.
Московскую и всероссийскую реновацию комментирует соучредитель общественной организации «Право на землю» адвокат Станислав Станкевич.
В законе о реновации, он же закон о статусе столицы, на мой взгляд, прежде всего заложены две мины замедленного действия, которые уже начали взрываться. Первое – это, собственно говоря, то, что одной группе собственников многоквартирных домов было позволено распоряжаться собственностью соседей, а именно отправлять весь дом вместе с, соответственно, с квартирами соседей на снос, на уничтожение. Второй момент – это, собственно говоря, то, что было заложено в закон о реновации и черным по белому написано там, без всяких экивоков, это возможность отклоняться при реновационном строительстве от технических регламентов, от санитарных норм, от градостроительных норм. То есть ради того, чтобы побыстрее снести и застроить и реализовать программу реновации, безопасность граждан, их, собственно говоря, преуспевание, их нормальная жизнь на новом месте были пущены под откос. Но это мы говорили о московской реновации. Сейчас же поговорим еще и про другой опасный и, наверное, еще более критичный закон, который касается всей страны и по своим последствиям может быть назван всероссийской депортацией. Я говорю про комплексное развитие территорий, которое было введено Госдумой под конец 2020 года, аккурат прямо перед самым Новым годом, чтобы никто не успел опомниться. Что предполагается по этой программе? Здесь, в отличие от программы реновации, снос домов не гарантирует то, что вы, как собственник, получите такую же хотя бы равную по площади квартиру или равный по площади дом, если речь идет о сносе частного жилья. Здесь вам дадут некую сумму, и вы можете идти на все четыре стороны, искать сами себе, что купить на эти деньги. И мы видим, что эта программа, хоть и называлась она по-другому, тогда речь шла о признании массовым домов аварийными, уже успешно, в кавычках, реализована в Татарстане. Там в ряде городов дома объявлялись по сомнительным экспертизам аварийными, приговаривались к сносу, и, соответственно, граждане получали на руки такую сумму, что могли вместо квартиры купить лишь комнату в коммуналке. Вот что ждет в ближайшие годы, если этот закон будет реализовываться массово, очень многих россиян. Это куда более опасно, чем московская реновация.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, и работу последнего созыва Госдумы обсуждаем с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Георгий Александрович, с вашей точки зрения, почему вот так вышло с этой реновацией, с этими расселениями, законом о развитии территорий? Хотели-то вроде как лучше. Действительно, очень много ветхого жилья по всей стране. А получилось, что собственников голосованием лишают права собственности. И депутаты же неужели не задумываются о том, что они сами однажды могут попасть вот под эту раздачу?
Здесь снова проблема лоббизма, на самом деле. В городах самые страшные лоббисты – это, конечно, строители. Потому что это совершенно огромная сфера. Потому что через эту сферу проходят огромные деньги. Потому что эта сфера фантастически коррумпирована. И так далее, и так далее. С моей точки зрения, конечно, вся эта история, начиная с программы инноваций и заканчивая этим просто убийственным законом, вот то, что сейчас комментировалось, как бы региональным вариантом, это все фантастически коррумпировано, и это результат лоббизма, безусловно.
Да, но с этим-то жить всем. С этим жить. Такое ощущение, что принимаются какие-то ситуативные законы. Вот сейчас ветер подул, не знаю, лоббисты что-то пролоббировали, закон приняли, И он-то будет действовать многие годы, или уже Дума привыкла, что, ну, окей, значит, через там месяц примем поправки и что-нибудь тут отменим или добавим, и вообще уже привыкли писать законы не вдумчиво, а вот прям по ситуации. Главное, чтобы сейчас решить и рассказать.
Тут применима вот эта универсальная форма, мы имеем тот парламент, который нас имеет. И мы имеем, потому что мы шли, ну, мы обобщенные, мы, естественно, да, те, которые получают эти гроши, на которые они смогут купить вместо своей квартиры комнату в коммуналке по всей фактически территории России, исключая Москву, которая побогаче, и она может себе позволить чуть-чуть более благородную форму грабежа. Вот. Но вот мы, эти обобщенные мы шли и их избирали. Поэтому, если говорить о возмущении, то прежде всего надо стоять перед зеркалом.
Ну, чтобы россияне, кстати, поменьше рассуждали, знали, болтали, клеветали, вот, в том числе и на депутатов, Госдума 7-го созыва приняла и ряд законов, которые ограничивают распространение информации. Но цензуры в России нет, утверждают депутаты. Подробнее Анастасия Тищенко.
Нет фейкам и свободомыслию. Информацию в интернете, на лекциях и в СМИ нужно контролировать, считают депутаты. Помогают в этом ряд законов. Например, закон об оскорблении власти. Его приняли в марте 2019 года. С тех пор в России запрещено публиковать в интернете информацию, которая, цитата, «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, конституции или органам, осуществляющим государственную власть. Роскомнадзор может потребовать удалить все, что подходит под это описание. В противном случае заблокировать источник. Также могут поступить с информацией, которую Генпрокуратура и Роскомнадзор посчитают фейками. Для этого тоже есть специальный закон, который приняли в апреле 2020 года. Особенно строго надзирательные органы следят за всем, что касается коронавируса. Фейк про ковид может стоить вам 5 лет лишения свободы. До 2 лет колонии можно получить за публичную клевету. А если она связана с обвинением в сексуальном насилии, можно сесть и вовсе на 5 лет. Соответствующие поправки Госдума приняла после того, как в феврале 2018 года несколько журналисток обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Контролировать депутаты хотят и образование. В марте 2021 года Госдума приняла так называемый закон о просветительской деятельности. Он обязывает россиян согласовывать с чиновниками программу любых научно-популярных лекций, кружков и мастер-классов, будь они в Ютьюбе или в местном Доме пионеров. А вузы теперь должны получать одобрение на любые международные взаимодействия. Историю депутаты тоже стремятся трактовать в нужном им русле. Так, закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне запрещает публично отождествлять роль СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, а также публиковать нацистскую символику, изображения лидеров Третьего рейха и их пособников. Исключение, если вы при этом явно критикуете этих личностей. Также Госдума 7-го созыва запретила судьям Конституционного суда публиковать свое особое мнение, а всем россиянам и госорганам разглашать информацию об имуществе и частной жизни судей, прокуроров, следователей, сотрудников ФСБ, работников таможни и налоговой.
Эти изменения в российском законодательстве комментирует адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев.
Каждый новый закон, который вводит ответственность за те или иные высказывания, за то или иное выражение мнения, становится все более и более неконкретным в своей диспозиции. Все больше и больше времени требуется специалистам, юристам для того, чтобы понять суть этого закона и ответить на вопрос – а кому, собственно, он будет применим, кому, собственно, он не будет применим. Вторая тенденция заключается в том, что все больше и больше сфер общественной жизни, о которой власти, государство ставят полностью под свой контроль. Обсуждение любых вопросов, связанных со Второй мировой войной. Обсуждение любых вопросов, связанных с эффективностью работы государственных чиновников. Обсуждение любых вопросов, связанных с эффективностью государственной политики по борьбе с коронавирусом, с тем же самым. Обсуждение любых вопросов, связанных с деятельностью госчиновников как лиц, владеющих каким-либо имуществом. То есть во всех вопросах последнее слово в соответствии с действующим новым, уже вступившим в силу законодательством, остается за властями. Критика не просто не приветствуется. На сегодняшний день критика во многих случаях уже становится наказуемой. Третья тенденция – это попытка максимально контролировать интернет. Собственно, этой тенденции уже не один год, но мы видим, что в течение 2020-2021 годов появился целый ряд статей, которые вносят ужесточение ответственности за публикации в интернете. Теперь любое распространение информации в сети считается отягчающим обстоятельством. То есть любое высказывание, это действительно так, это не фигура речи, а по факту практически любое высказывание, связанное с общественно значимым вопросом, с той или иной степенью эффективности можно подвести под диспозицию той или иной действующей статьи, влекущей наказание. Распространение непроверенной информации, не имеющей под собой документального подтверждения, на сегодняшний день может повлечь ответственность и по статье за распространение фейковых новостей, недостоверных новостей. Это и уголовная, и административная ответственность. Это может быть и ответственность по статье за распространение клеветы, вплоть до 5 лет лишения свободы. И это может быть и ответственность за распространение недостоверных сведений, связанных с действиями Советского Союза во время Второй мировой войны. То есть в какие-либо общественно-политические обсуждения без реальных документов у нас под угрозой. В свою очередь, высказывания любых представителей власти, чиновников являются критерием действительности. Суть нынешнего правоприменения – это запрет и снижение градуса общественной дискуссии. Европейский суд по правам человека, в частности, считает, что принятие таких законов и такое правоприменение, которое всего лишь охлаждает общественную дискуссию по какому-то общественно значимому вопросу, уже является недопустимым.
Так что, есть в России цензура, или как это закреплено в Конституции, ее нет и быть не может? Спрашиваю я у Георгия Сатарова, президента фонда «Индем», с которым подводим итоги законодательной деятельности 7-го созыва Госдумы.
Вы обратили внимание, как подтверждается моя версия, что законодательный раж депутатов становится особо острым, когда речь касается подробностей их интимной жизни. Неважно, это семейное насилие, так называемый их лоббизм, или это обвинение их в сексуальных домогательствах. И там, и там, и там самые страшные кары, самые высокие сроки. Нельзя и дальше то, что вы перечисляли, они, конечно, будучи людьми беспредельно благородными, они эту защиту их интимной жизни распространили не только на себя, но и на прокуроров, полицейских и так далее, и так далее. Да, на всех нельзя ничего разглашать про них. Ну, потому что просто если про них действительно все разглашать, это же кошмар. Ну, как людям жить в такой информационной среде, когда им будет ясно, кто ими управляет, так сказать. Это действительно ужасно. В общем, по большому счету депутаты охраняют население от колоссального стресса. А знание о том, кто ими управляет.
Фактически тогда получается, в стране существует цензура, и как это может отразиться на жизни вот всех граждан? То, что здесь об этом помолчим, здесь не дадим провести семинар, там кружок, здесь ученых не пустим за границу без предварительного согласования всей этой поездки, здесь отправим в колонию за неаккуратное высказывание там, в адрес какого-нибудь депутата, например. К чему это может привести?
Я не думаю, что станет сильно хуже по сравнению с тем, что есть сейчас. Просто это хуже может коснуться гораздо большего количества людей, тех, кто постоянно думал, что меня-то это не коснется. На самом деле проблемы с произволом, они уже давно касаются не только политических противников этой власти, несогласных правозащитников журналистов и так далее. Они уже давно касаются простых людей. Просто, во-первых, это пока было не столь массовым, а во-вторых, ну, это не так вкусно с точки зрения журналистов. Ну, подумаешь, судья увел у обычного человека жену, ну, нормальное дело, никто против не имеет, кроме мужа, естественно, но мужу не разрешают встречаться с детьми вопреки закону. Муж возмущается, подает иски, в результате судья говорит полицейским, ну, сделайте с ним что-нибудь, ему подбрасывают наркотики и сажают. Да? Обычный человек, он не против чего, он не против этого режима, он просто хотел встречаться с детьми. Но против него был человек из власти, о котором ничего нельзя разглашать, естественно, теперь. И я прошу считать это, конечно, моим горячим бредом и вымыслом. Это просто некая такая фантазия, что может случиться с конкретным человеком. Но после деятельности этой Думы, особенно где-то вот последние года полтора, возможность того, что этот произвол может коснуться любого человека, ну, он стал абсолютно реальным. И оно, в общем, так и происходит.
И более того, рассказать-то об этом будет нельзя, не получив по шапке. Потому что тут же обвинят в клевете, ну, или конечно, оскорблении величества. И, наконец, еще один блок законов, принятых Думой 7-го созыва. Мы, команда программы «Человек имеет право», условно назвали этот блок «Национальная безопасность». От кого и от чего депутаты решили защищать россиян, расскажет Иван Воронин.
Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России при Госдуме создали только в 2019 году. В Совете Федерации, например, Временная комиссия по защите госсуверенитета появилась на 2 года раньше. В этом направлении палаты парламента работали рука об руку. Они существенно ужесточили правила организации митингов, которые и так де-факто были разрешительными, хотя в законе написано про согласование. А тут еще добавились антивирусные реалии, при которых в Лужники за Крым можно, в одиночный пикет нельзя. Ужесточились наказания для митингующих, заблокировали улиц – уголовка. За неповиновение полиции – штрафы в 4 раза выше прежних. К организациям, иностранным агентам и иноагентам СМИ добавились физические лица со всеми сопутствующими ограничениями на госслужбу и финансовыми отчетами государства. Признать таковым теоретически могут примерно любого, а за отказ регистрироваться – до 5 лет колонии. Штрафы и блокировки для IT-гигантов вроде Гугла, Фейсбука и Твиттера за так называемую цензуру российских СМИ и неудаление запрещенки, например, о несогласованных митингах. Это вдогонку к закону о суверенном интернете с его централизацией Рунета под властью Роскомнадзора. Уже к концу созыва спешно приняли закон о запрете избираться всем, кого заподозрили в причастности к деятельности экстремистской организации. Фактически всем, кто так или иначе поддерживал Алексея Навального или Фонд борьбы с коррупцией, уже признанный иностранным агентом и экстремистской организацией. И, конечно, контрсанкции на недружественные действия иностранных государств. В 2018 году Дума приняла соответствующий закон, который, помимо прочего, позволяет прекратить международное сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также запретить или ограничить ввоз в Россию товаров и сырья из-за границы. Такие меры, отмечается на сайте парламента, будут вводиться независимо от других мер, направленных на устранение или минимизацию угрозы интересам и безопасности Российской Федерации, ее суверенитету и территориальной целостности, угрозы нарушений прав и свобод граждан России со стороны иностранных государств.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. И мы говорим сегодня об итогах 5-летней деятельности Государственной Думы 7-го созыва. Вот они все беспокоятся о безопасности граждан, депутаты, вводят контрсанкции, объявляют охоту на ведьм, ищут иностранных агентов, нежелательные организации, запрещают людям ходить на митинги и вообще на любые протестные акции. Они даже очередь на пикет уже признали массовым мероприятием. Главное, чтобы только вот лодку не раскачали. Это что? Это такой действительно страх того, что эти люди останутся без власти, или они на самом деле переживают за всех россиян, за их безопасность, потому что какой-нибудь там агент Госдепа, НАТО или прочих злых сил пытаются нарушить ту самую стабильность, о которой говорится на протяжении последних лет 15 точно.
Я бы рекомендовал социологам спросить наших граждан, чтобы получить надежный ответ на этот вопрос. А вопрос анкеты должен звучать примерно так. Кого вы больше опасаетесь? Правозащитников, которых называют иностранными агентами? Или пьяных полицейских, которые сбивают на своих машинах вас на тротуарах? Ну и пусть они ответят, и мы узнаем. Хотя ответ, мой вопрос довольно риторический, а ответ довольно очевидный. Понятно, что, в общем, так сказать, гражданам более-менее до лампочки, до этих иностранных агентов. Они даже не очень понимают, о чем идет речь в основной массе. Они могут фантазировать все, что угодно про это. Но то, что, в общем, идет построение редутов у этой власти, и что это строительная работа бешеными темпами нарастает, это довольно отчетливо. Я не вижу других объяснений помимо реального страха.
А вот эта вот попытка найти врагов вокруг и внутри, она, с вашей точки зрения, к чему может привести? Может ли это вызвать абсолютное недоверие как раз у тех граждан, за интересы которых как бы пекутся депутаты, но просто потому, что они на своей шкуре почувствуют, что хуже-то становится им, что власти бомбят Воронеж, как пишут в соцсетях?
Ну да. Это ведь встраивается в общий процесс, так сказать, запаивания всех дырок в этом котле. А чем это кончится, это известно из физики седьмого класса, из личного опыта людей и из истории. Такие котлы взрываются, увы.
Ну а в принципе-то нужно ли власти, там, не знаю, тем же депутатам заботиться о безопасности граждан, ну, в целом, да, если мы берем какой-то идеальный мир, то о какой безопасности в первую очередь должны бы думать парламентарии?
Вряд ли они на эту сторону направят свою законодательную деятельность, потому что, ну, это существенная часть тех, кто должен охранять покой граждан. Это существенная часть этой бюрократии в целом абсолютно коррумпированной. От них надо охранять. Потери. Мы научились считать, какова примерно доля в конечном продукте, доля коррупции. Имеется в виду конечный продукт, который покупают люди. Мебель в магазине, колбасу. И так далее. Или квартиру. Это фантастическая цена. Она, как не меньше 50% в основном. То есть мы переплачиваем в два раза больше, поскольку бизнесмены, которые вынуждены платить этим орлам взятки, они перекладывают свои издержки либо в качество товара, ухудшая это качество, в цену этого товара повышая эту цену. И за все платим мы, конечные потребители. Об этом мы не задумываемся. Нам кажется, ой, как дорожает жизнь. Но это инфляция коррупционных издержек называется. Но об этом мы не задумываемся. Об этом нам журналисты не рассказывают. Поэтому мы с этим тихо миримся и платим эти деньги своего кармана. А инфляция коррупционных издержек растет быстрее, чем наша зарплата. Чтобы было понятно. Вот так это устроено.
Ну и получается, что выхода нет. Ну то есть те, кто могли бы и хотели бы думать о безопасности граждан, о реальной безопасности, ну, там, перед коррупционными угрозами, перед, не знаю, вызовами там, всякими биологическими, как пандемии коронавируса, они занимаются тем, что пекутся вот о своих капиталах, чтобы никто не протянул свои руки до их кормушек.
Нет, вы не правы. Те, кто действительно хотел бы, они либо сидят в тюрьме, если их неудачно отравили, например, да, вот. Но другие не сидят в тюрьме, потому что их отравили удачно, да. Вот. Других просто посадили в тюрьму. Против третьих уже возбуждены уголовные дела, чтобы они не смогли баллотироваться и, так сказать, претендовать на попадание туда и реализации своих планов на реальной защите граждан. Вот это проблема. И защищаться, значит, надо от тех, кто их сажает, кто их травит, кто избивает людей, которые на наших улицах, которые протестуют против всего этого. Вот реальная опасность.
Ну вот я начинала сегодняшний разговор, сегодняшнюю программу с того, что уже осенью в России будет совершенно новая Дума. Ну, правда, есть сомнение, что она будет действительно совершенно новой. А с вашей точки зрения, вот этот состав обновится, можно ли ждать и в нынешних условиях рассчитывать, что Дума восьмого созыва всерьез озадачится, в том числе вот и теми вопросами, которые вы поднимали, вопросами, связанными с коррупцией, например?
Кто же ей позволит-то? Да нет. Тут нужен не косметический ремонт. Тут нужно строить новое здание.
То есть вы считаете, что предстоящие выборы вообще ничего не решат?
Значит, любое проявление, легальное проявление публичной активности может иметь значение и должно иметь значение, если граждане хотят выразить свое отношение к происходящему. Выразить свое отношение к происходящему, идя на выборы, можно самыми разными способами, и при этом абсолютно легальными. Поэтому, если говорить о выборах как некой предусмотренной Конституцией и законами акции, то они потенциально могут менять ситуацию. Но для этого нужно, этой машинке нужно горючее. Это горючее мы, граждане. Если мы не заливаем себя в эту машинку, если мы сидим дома и говорим себе, все равно ничего не выйдет, то, конечно, ничего не выйдет. Именно потому, что мы так говорим и сидим дома. Оправдывая тем, что мы ничего не сможем сделать, потому что мы ничего не делаем. А если говорить о результатах этих выборов, то, конечно, они ничего не изменят. Результат, под которым понимается список депутатов. Это не изменит ничего.
По вашему прогнозу, с высокой долей вероятности, в восьмом созыве Государственной Думы Российской Федерации мы увидим все те же лица. Ну, может быть, совсем чуть-чуть поменяются, но костяк и основа останется прежней.
Да, это будут все те же энтузиасты, про которых я говорил в начале.
Спасибо большое. Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», был на связи с программой «Человек имеет право», которую веду я, Марьяна Тарачешникова. И мы обсуждали итоги пятилетней деятельности Государственной Думы седьмого созыва. Последнее пленарное заседание седьмого созыва Государственной Думы Российской Федерации состоялось в июне, но пока работа депутатского корпуса продолжается. Уже депутаты поехали в регионы, в середине июля они уйдут в отпуск до конца августа, а после у них запланированы еще 3 региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.